Если днем поведение мистера Уинкли казалось необъяснимым, то сейчас, когда под наплывом чувств и своей доли вина, одной из шести бутылок, он начал прощаться с другом, оно стало романтическим и торжественным. Он выждал, пока удалились мистер Тапман и мистер Снодгресс, схватил руку мистера Пиквика и горячо пожал, выражая всей своей физиономией твердую и непреложную решимость, зловеще сочетавшуюся с глубоким унынием. «Спокойной ночи, дорогой сэр!» — сквозь стиснутые зубы проговорил мистер Уинкль. «Да благословит вас Бог, дорогой мой!» — промолвил мягкосердечный мистер Пиквик, отвечая на рукопожатие молодого друга. «Пора!» — крикнул мистер Тапман из галереи. «Да-да, сию минуту!» — отозвался мистер Уинкль. «Спокойной ночи!»
«Спокойной ночи!» — сказал мистер Пиквик. Затем последовала еще одна спокойная ночь, еще одна, еще с полдюжины, а мистер Уинкль продолжал пожимать руку своему другу и с тем же странным выражением смотреть ему в лицо.
«Что случилось?» — спросил, наконец, мистер Пиквик, когда рука у него заныла от рукопожатий.
«Ничего!» — ответил мистер Уинкль.
«Ну, спокойной ночи!» — сказал мистер Пиквик, пытаясь выдернуть руку.
«Мой друг! Мой благодетель! Мой высокоуважаемый спутник!» — пробормотал мистер Уинкль, уцепившись за его руку. «Не судите меня строго! Не судите, когда узнаете, что я, доведенный до крайности непреодолимыми препятствиями!» «Ну что же вы!» — воскликнул мистер Тапман, появляясь в дверях. «Идите, они то нас запрут!» «Да-да, иду! Иду!» — ответил мистер Уинкль. И, собравшись силами, он выбежал из камеры.
В то время как мистер Пиквик с немым удивлением смотрел им вслед, пока они шли по коридору, на площадке лестницы появился Сэм и шепнул что-то на ухо мистеру Уинклю.
«А, разумеется, положитесь на меня!» — громко ответил этот джентльмен.
«Благодарю вас, сэр. Вы не забудете, сэр?» — осведомился Сэм.
«Конечно, не забуду!» — отозвался мистер Уинкль.
«Желаю вам удачи, сэр», — сказал Сэм, притронувшись к шляпе. «Мне бы очень хотелось отправиться с вами, сэр, но, конечно, хозяин прежде всего».
«Вы остаетесь, и этот поступок делает вам честь», — сказал мистер Уинкль.
С этими словами они расстались внизу лестницы.
«Чрезвычайно странно», — заметил мистер Пиквик, возвращаясь в камеру и задумчиво присаживаясь к столу. «Что мог затеять этот молодой человек?»
Он сидел, обдумывая этот вопрос, как вдруг раздался голос тюремщика Рокера, осведомлявшегося, можно ли войти.
«Войдите», — отвечал мистер Пиквик.
«Я вам принес подушку помягче, сэр», — сообщил Рокер. «Вместо той временной, которая была у вас прошлой ночью».
«Благодарю вас», — сказал мистер Пиквик. «Не хотите ли стаканчик вина?»
«Вы очень добры, сэр», — отвечал мистер Рокер, принимая предложенный стакан. «За ваше здоровье, сэр!»
«Благодарю вас», — отозвался мистер Пиквик.
«С сожалением должен вам сообщить, сэр, что вашему квартирохозяину сделалось очень худо этой ночью», — сказал Рокер, поставил стакан и стал разглядывать подкладку своей шляпы, приготовляясь вновь ее надеть.
«Как? Арестант канцлерского суда?» — воскликнул мистер Пиквик.
«Ему недолго остаться арестантом канцлерского суда, сэр», — ответил Рокер, поворачивая свою шляпу так, чтобы можно было прочесть имя мастера.
«Вы меня пугаете?» — промолвил мистер Пиквик. «Что вы хотите сказать?»
«Да у него уж давно чахотка», — пояснил мистер Рокер. «А с ночи он стал задыхаться. Доктор уже полгода назад сказал, что спасти его может только перемена климата».
«Ах, боже мой!» — воскликнул мистер Пиквик. «Неужели закон в течение полугода медленно убивал этого человека?»
«Насчет этого ничего я не знаю», — отвечал Рокер, обеими руками приподнимая шляпу за поля. «Вероятно, с ним случилось бы то же самое, где бы он ни был. Сегодня утром его перевели в больницу. Доктор говорит, что нужно во что бы то ни стало поддерживать его силы, и начальник прислал ему со своего стола вина, бульону и всякой всячины. Начальник в этом не виноват, сэр».
«Да, конечно», — поспешил согласиться мистер Пиквик.
«А все-таки боюсь, что его песенка спета», — продолжал Рокер, покачивая головой.
Я только что предлагал Недди держать пари на 2 шестипенсовика против 1, но он не согласился и был прав. Покорнейше благодарю, сэр. Спокойной ночи, сэр.
— Постойте, — с волнением сказал мистер Пиквик. — Где больница?
— Как раз под вашей камерой, сэр, — отвечал Рокер. — Если хотите, я вас провожу.
Мистер Пиквик, не говоря ни слова, схватил шляпу и тотчас же вышел. Тюремщик молча шел впереди. Осторожно приподняв щеколду, он знаком предложил мистеру Пиквику войти. Это была большая унылая палата с несколькими железными кроватями. На одной из них, вытянувшись, лежал человек, похожий на тень, иссохший, бледный, страшный. У изголовья его сидел старичок в сапожничьем переднике и, вооружившись роговыми очками, читал вслух Библию. Это был счастливый наследник. Больной опустил руку на плечо своему товарищу, прося прекратить чтение. Тот послушно закрыл книгу и положил ее на кровать.
«Откройте окно», — сказал больной.
Сапожник повиновался. Стук экипажа и повозок, дребезжание колес, крики взрослых и детей — все звуки большого города, возвещавшие о жизни и деятельности, сливаясь в глухой шум, ворвались в комнату. Из этого хриплого гула выделялся время от времени неудержимый смех или обрывок какой-то звонкой песни, распеваемой кем-то в беспокойной толпе. На секунду задевал слух, а потом тонул в реве голосов и топоте ног. Разбивались волны бурного житейского моря, тяжело катившего свои воды за окном. Печальны эти звуки для задумчивого слушателя в любое время. Какими же печальными кажутся они тому, кто бодрствует у смертного одра?
«Здесь нет воздуха», — прошептал больной. «Эти стены отравляют его. За ними, когда я бродил там много лет назад, воздух был свежий. Проникая в тюрьму, он делается горячим и тяжелым. Я не могу им дышать».
«Мы оба дышали им долгие годы», — сказал старик.
«Ободритесь».
Наступило короткое молчание, и оба посетителя приблизились к кровати. Больной притянул к себе руку старого товарища по тюрьме и, ласково сжав ее обеими руками, не выпускал.
«Надеюсь», — прошептал он немного спустя так тихо, что они должны были наклониться к кровати, чтобы расслышать невнятные звуки, срывавшиеся с его бледных губ. «Надеюсь, милосердный судья вспомнит о моем тяжелом наказании на земле. 20 лет, мой друг, 20 лет в этой отвратительной могиле. У меня разрывалось сердце, когда умер мой ребенок, а я не мог даже поцеловать его в гробике. С тех пор среди этого шума и разгула мое одиночество стало ужасным. Да простит меня Бог! Он видел мою одинокую, томительную смерть».
Он сложил руки и, прошептав еще что-то, чего никто не расслышал, погрузился в сон. Сперва это был только сон, потому что они видели, как он улыбался. Они разговаривали шепотом. Потом тюремщик, наклонившись к подушке, отшатнулся.
«Клянусь Богом, он получил свободу!» — воскликнул тюремщик.
«Да, получил. Но при жизни он стал так похож на мертвеца, что они не заметили, когда он умер».